Сейчас вот все эти помнят то, что мы делаем лучше, чем мы. И мне всплыла подсказка, что 5 лет назад я опубликовал в New York Times статью с громким названием «What drives the Russian state?» – «Что движет российской властью, да, российским государством?» А как это, вернее, передается на английском. Там оспаривалось два популярных на тот момент, это 2017 год, тезиса о том, что главный двигатель, что российская власть, российское государство, ну, власть, давайте назовем так, движимы деньгами в первую очередь, что российская элита хочет, особенно политическая верхушка, хочет зарабатывать, получать деньги в России, тратить их за границей. И второй тезис, который тогда все еще сохранял силу, что российская власть движима в основном идеей собственной популярности, что все, что делает Путин, он делает ради рейтинга. Оба этих тезиса в целом опровергнуты в последние годы, хотя действительно популярность важная причина, важный источник, скажем так, политических решений в России. Но мы видим, что российское руководство способно на непопулярные действия, если с его точки зрения эти действия укрепляют безопасность России или ее глобальную роль, или идут, вернее, помогают прийти к цели восстановления какой-то исторической справедливости. Пример непопулярных действий – та же пенсионная реформа 2017 года, когда в российском руководстве решили, что пенсионный возраст в России надо поднимать, несмотря на то, что это было крайне непопулярно, как и, в общем, в любом другом обществе, потому что это при российской демографии необходимо для буквально государственной безопасности. И в этой статье уже после Крыма, но все-таки задолго до 22 года, я сформулировал простую мысль, которая, может быть, тогда казалась не такой очевидной, что российское государство, Russian state, или российская власть, как мы говорим по-русски, в таких случаях движима, как ни странно, глобальными амбициями. И идеи, что государство размером с Россию, с той историей, которую имеет Россия, должно проецировать, распространять свое влияние, свою силу экономическим, военным и политическим способом за пределы собственных границ. И если ей этого не дают, если ей в этом мешают, если мир устроен так, что у нее не получается это делать или ей препятствует в проецировании вот этого влияния власти за пределы собственных границ, то этот мир устроен несправедливо. Между прочим, глобальные амбиции, в отличие от пенсионной реформы, оказались вполне совместимы с популярностью, потому что глобальные амбиции – это не только что-то, что угнездилось в стенах Кремля, не только идея фикс тех, кто обладает в России властью, хотя, безусловно, обладание властью над такой крупной и хорошо вооруженной, во всяком случае, ядерным оружием страной, как Россия, конечно, помогает, психологически раздувает эти амбиции в российских лидерах. Тем не менее, и глобальные амбиции достаточно популярные вещи среди простых людей. Мы помним, те, кто помнит Советский Союз, вот это странное общественное настроение, когда российские, вернее, советские граждане в советском массовом сознании, такой мотив довольно часто встречался, что советские граждане знали, что Запад, капиталистический Запад живет лучше, зато мы можем его уничтожить. Да, они живут сыто и красиво, зато, и может быть лучше нас, точно лучше нас, зато мы можем их уничтожить, но не делаем этого, потому что мы добрые. И в ответ от вот этого сыто живущего Запада нам, простым русским людям, нужно признание этой нашей доброты, что они должны осознать, что мы сильные, но не используем силу против них, потому что мы добрые, мы хорошие. И вот это самое взаимное, вернее, взаимное уважение со стороны Запада в ответ на неиспользование силы, которые иначе мы могли бы использовать. Вот что-то такое среди простых людей встречалось. И переходя от этой старой статьи, где... и чем, собственно, я заканчивал? Заканчиваю тем, что советские лидеры хотели, стремились догнать и перегнать Запад. Путин, видимо, осознав невозможность, в том числе учитывая опыт предшественник, невозможность для России догнать и перегнать Запад экономически или технологически, строит ему альтернативу своего рода, но не социалистическую, а рыночную, капиталистическую альтернативу, такой капитализм без Запада. Изолированный капитализм или частично изолированный капитализм, капитализм, чьи кровеносная система не так тесно связана с Западом, но, возможно, связана с остальным миром. И вот, собственно, мы видим сейчас в России попытку построить этот изолированный от Запада, но тем не менее капиталистический проект, что как раз сильно отличает современную Россию от, скажем, от советских времен. И мы видим, что в центре стратегии, российской стратегии нынешней войны против Украины, после полутора лет этой самой войны, эти глобальные амбиции и построительство вот этого альтернативного Западу, капиталистического, тем не менее, рыночного, в значительной степени рыночного мирового порядка, занимает центральное место. Потому что что можно считать стратегией войны, когда она началась? Это был блицкриг, понятно, смена режима, приобретение или всей Украины, или значительной части Украины, и далее признание этой новой реальности всем остальным миром. То есть поначалу предполагалось, что победа над Украиной и будет тем поворотным моментом, тем фактом новой реальности, который заставит мировой порядок измениться. То есть мировой порядок в пользу России будет изменен, вернее, будет изменен в пользу России при помощи военного успеха. Сама победа России поставит мир перед фактом нового мирового порядка. Однако выяснилось, что той же цели можно добиться и при помощи длительной войны. Потому что поначалу казалось, что классическая агрессивная война с нарушением государственного суверенитета, присоединением территорий, разрушением целых городов, гибелью массовой мирных граждан, что все это не будет отвергнуто миром как нечто неприемлемое, архаическое, принадлежащее миру прошлого, изжитое в современности. И поначалу голосование в Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году показало действительно почти полное отсутствие поддержки России. Большинство стран или были против, или воздержались. Стран, которые поддержали Россию, были считанные единицы, и все они, в общем, были с не лучшей репутацией. Однако постепенно за полтора года войны мы увидели, что России все-таки удалось создать глобальный раскол там, где должно было бы царить глобальное единодушие. И со временем, особенно после начала войны между Израилем и Газой, которая, конечно, счастье и чудо для Владимира Путина, мы видим, что чудеса происходят не только помогают, вернее, не только жертвам, но и агрессорам, видим, что чудо может быть на пользу неправой стороне. Вот, собственно, такое чудо произошло, и раскол, сомнения в справедливости мирового порядка проникли и внутрь западного общества, и в частности война между Израилем и Газой этому очень способствовала. В общем-то, Владимиру Путину удалось самим фактом длительной войны и раздвинуть, что ли, отодвинуть разные части мира друг от друга. Одна часть мира по-прежнему считает неприемлемым общение, экономические связи, политические контакты, личные контакты с страной-агрессором, страной-разрушителем городов и страной-убийцей мирных граждан. А другая часть мира считает это приемлемым. И это принципиальный раскол. И само сосуществование рядом с Россией большого количества государств, правительств, обществ, для которых общение с Россией, экономическое взаимодействие с Россией является абсолютно приемлемым, и есть в каком-то смысле тот самый измененный мировой порядок, та самая альтернатива прежнему мировому порядку, упомянутая в статье пятилетней давности и искомая в начале российского вторжения в Украину. Цель в некотором смысле достигнута, хотя достигнута и другими средствами. Мир действительно изменился. Что было стратегией для Запада в начале войны, тоже очевидно, сохранить, спасти украинскую государственность, спасти как можно больше украинского суверенитета, как можно больше украинской территории. Здесь успех был достигнут. На следующем этапе, на этапе украинских военных успехов, была надежда поменять Россию, ну, вплоть до смены режима, изменить Россию или изменить поведение России, нанеся ей поражение в Украине. Это не удалось, так же, как не удалось быстрое поражение в экономическом противостоянии. И на этом этапе, на третьем, так сказать, этапе длительной стратегии, ну, что можно назвать, длительной войны, что можно назвать стратегией Запада? Похоже, что это удержание прежнего мирового порядка, но эта идея удержания прежнего мирового порядка, очевидно, работает в каком-то смысле на цель Владимира Путина изменения нынешнего мирового порядка, потому что удержание прежнего мирового порядка не является популярной идеей у значительной части, вот, собственно, не западных стран, глобального юга, глобального большинства, а не Запада, как угодно можно его называть. Не очень хочется использовать те же термины, которыми пользуются, собственно, путинские спикеры, но они как-то разошлись и без их помощи. А какими средствами пользуются стороны сейчас, в данный момент, когда война перешла в такую, если, безусловно, не замороженную фазу, это по-прежнему горячая война с тысячами, десятками тысяч снарядов, которые используются каждый день, но война без большого движения фронтов, похоже, что это метод асимметричного выжидания, такой asymmetrical outwaiting. Кто кого переждет, полагаясь на разницу в размерах. Получается такая матрешка из ожиданий. В Москве ждут, когда Украина истощит сама, истощит себя быстрее, чем Россия, потому что Россия больше, Украина меньше. Запад ждет, что Россия истощит себя в этой войне, потому что она меньше, чем совокупный Запад. А в России ждут, что Запад истощит себя, поддерживая Украину, быстрее, чем весь остальной мир, потому что Запад меньше, чем вот это самое глобальное большинство, с которым теперь российская экономика связана или пытается связаться все большим количеством вот этих кровеносных сосудов. В целом, получается, что все так или иначе в данный момент если не приносит жертвы, хотя и приносит жертвы тоже, но молится в храме бога времени Кроноса. Хотя в каком-то отношении эта стратегия помогает минимизировать потери прямо сейчас, если мы представим, что сейчас одна из сторон попыталась бы добиться быстрой победы, наверное, жертв могло бы быть гораздо больше. Но вот эта матрешка из ожиданий, как стратегия перехода от войны к миру, пока тоже не видно, чтобы работал. И главное, что отсутствует по-прежнему, это вот этот стратегический ответ, ну что ли, с западной стороны на предложение России нового мирового порядка, популярное не Западу, потому что предложение нового в каком-то смысле всегда популярнее старого. И само по себе предложение Запада удержать старый мировой порядок, основанный на правилах, может не звучать привлекательно для какого-то количества важных глобальных игроков, держав. И скорее, наверное, привлекательным для них было бы западное предложение какого-то другого мирового порядка, а не просто удержание старого.